Продолжаем наш некруглый стол. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси политолог Тенгиз Пхаладзе, и к нам присоединился его коллега из Москвы Николай Силаев. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос Тенгизу Пхаладзе в Тбилиси. Тенгиз, очевидно, что произошло такое серьезное нарушение вообще формата встреч Карасина-Башидзе. Сейчас обсуждаются такие темы, которые, ну, скажем, мягко далеки от культуры и торговли. Что означает это изменение формата?
Добрый вечер. Еще раз, я бы не назвал бы это изменением формата, я бы назвал бы это вопрос, который решается ad-hoc, и которые, к сожалению, были созданы, то есть проблемы, которые были созданы, это не впервой, потому что первый раз такое произошло, когда Россия начала так называемый вопрос полюбизации, то есть проведение вот этой колючей линии, это тоже, в принципе, не относится к формату Башидзе-Карасин, однако пришлось обсуждать и эту тему на предыдущих странах, приблизительно год тому назад было как раз это первый раз, и пришлось обсуждать, как говорится, при первой возможности. Что я могу сказать? Могу сказать только то, что естественно, что когда происходят вот такие прецеденты, это лишь мешает переговорочному процессу. Однако то заявление, которое сегодня прозвучало со стороны российского МИДа, ну, я бы сказал, что она переходит все границы, потому что это то же самое, что обвинять страну в том, что вот почему вас оккупировали. Оккупировали потому, оказывается, что вот вы там неправильно стояли, или то же самое, что оккупировали, обвинять.
Вы имеете в виду заявление по поводу журналистов, или вы имеете в виду какой-то...
Да, я имею в виду заявление журналистов, которые, никому не мешая, как говорится, и не нарушая свои профессиональные нормы, они выполняли свой профессиональный долг, даже они стояли даже вдали от оккупационной линии, даже они не пересекали это, и произошло то, что произошло. Однако с этим можно было разобраться и без большей драматизации. Мне просто почему-то кажется, что кому-то выгодно перед вот такой встречей, когда есть, в принципе, это единственный формат, который можно кое-как называть плодотворным, да? И вот кому-то, наверное, очень выгодно начать вот такой формат и создавать те проблемы, на которых будет смещен акцент на таких встречах, в то время как другие проблемы остаются в сторону. Или это может быть сознательно в том плане, что когда нету нечего уже предлагать и нечего обсуждать, или просто то, что испытание на нервах и спровоцировать какие-то эмоциональные действия. Просто
Тенгиз, да.
Повторяю, что государство, которое реально хочет стабилизации, реально хочет переговорочного процесса, всячески старается ограничивать и воздерживаться от любых провокаций. Однако мы видим, что это происходит.
Тенгиз, давайте послушаем вашего коллегу из Москвы, Николая Силаев. Николай, собственно, вопрос тот же самый. Я предлагаю все-таки вернуться к теме формата встреч Карасина-Башидзе. Почему стремительно вообще меняется вообще тема для разговора между Россией и Грузией? И что это вообще означает?
Темы, на самом деле, те темы, ради которых в свое время этот формат создавался, то есть вопросы экономического сотрудничества, вопросы транспортного сообщения, вопросы виз и другие неполитические вопросы, они по-прежнему обсуждаются. Но действительно происходит размывание формата. И размывание формата происходит, в общем, по инициативе грузинской стороны. Потому что не первый раз с грузинской стороны ставятся вопросы, о которых когда-то договаривались не разговаривать в формате Карасина-Башидзе. То есть вопросы демаркации границы Южной Осетии, и вещи с этим связаны. Что касается ситуации с журналистами, то, насколько мне известно, у российских пограничников, которые несут службу по охране границы по соглашению между Москвой и Чинвалом, есть видеозапись этого инцидента. Из этой видеозаписи следует, что журналисты действительно пересекли границу и углубились внутрь территории Южной Осетии примерно на 100 метров. И в Южной Осетии, и в Москве это истолковывают как сознательное нарушение границ.
Ну да, ну вы, наверное, слышали, что сказал Тенгиз, да, в Тбилиси сегодня говорят о том, что это провокация со стороны России. Я предлагаю просто не обсуждать этот вопрос, потому что мы сейчас просто не выясним истину. А скажите, пожалуйста, кому выгодно, вот вы говорите, что это с подачи Грузии меняется формат, а почему Россия идет на изменение этого формата? Не идет ли речь о том, что России, в принципе, выгодно сейчас каким-то образом напрямую разговаривать с Тбилиси, вне формата женевских дискуссий достигать каких-то договоренностей?
Дело в том, что этих договоренностей едва ли можно достичь за пределами женевских дискуссий. Если есть площадка, на которой обсуждается Абхазия и Южная Осетия, то едва ли позиция Грузии будет или России будет радикальным образом изменена в Праге по сравнению с тем, какая она в Женеве. В этом смысле обсуждать там, дублируя обсуждение Женевской, Абхазии и Южной Осетии, для России это, да и в общем и для Грузии, это совершенно непродуктивно. И кроме того, ведь Россия всегда оговаривает, что если речь идет о российско-грузинской нормализации, то это российско-грузинская нормализация. Помимо этого, у Грузии есть Абхазия и Южная Осетия, с которыми она может каким-то образом выстраивать отношения как с независимыми государствами. Такова позиция, официальная позиция России. С этой точки зрения, для России делать Абхазию и Южную Осетию темой двусторонних переговоров с Грузией, это непродуктивно и невыгодно. Что касается причин, по которым формат размывается, здесь, на мой взгляд, есть два обстоятельства. Во-первых, в российско-грузинской нормализации, по моему мнению, наверное, с конца прошлого, начала этого года, явно есть ощущение, что инициатива на российской стороне, а мяч, соответственно, на грузинской. Было несколько очень запомнившихся всем заявлений Путина о российско-грузинских отношениях и о том, что он готов встретиться с грузинским лидером, и он даже в какой-то момент заговорил о том, что возможна полная отмена виз. И недавнее заявление Бортникова о том, что в ходе обеспечения безопасности Сочинской Олимпиады было сотрудничество между российскими и грузинскими спецслужбами. И явно, что грузинская сторона вот в сегодняшней политической реальности на эти инициативы ответить не может. По разным причинам. И в силу там своей внешнеполитической ориентации, и в силу каких-то внутриполитических обстоятельств. И, конечно, в Грузии есть силы, которые заинтересованы в срыве процесса российско-грузинской нормализации. Потому что для единого национального движения это остается ударной темой. Ударная тема – это вражда с Россией, это подозрение в адрес России, это проклятие в адрес
Николай,
России.
Ну вот недавняя сессия ПАСЭ, на которой принималась резолюция по России, грузинские парламентарии и представители грузинской мечты, и представители нацдвижения отстаивали одну из самых жестких линий среди всех делегаций парламентских. И именно грузинская делегация говорила вообще об исключении из ПАСЭ. Вы не рассматриваете это как такую более консолидированную позицию, что дело не только в национальном движении?
Ведь есть всегда детали. И, с одной стороны, позиция консолидированная. Да, за известную декларацию по внешней политике голосовал парламент Грузии единогласно. Там, где речь идет о невозможности дипломатических отношений с Россией, там, где речь идет о стремлении в НАТО и сближении с Евросоюзом. Но всегда ведь есть детали. Например, высказывание премьер-министра по ситуации на Украине, премьер-министра Грузии, как правило, мягче, чем высказывание президента Грузии. И так далее.
Ну да, есть особенности и самой площадки ПАСЭ.
Да. В рамках этой консолидированной позиции могут быть разные оттенки.
Спасибо большое, Николай. У меня вопрос в Тбилиси. Тенгиз, скажите, пожалуйста, вот это заявление Зураба Абашидзе о том, что Григорий Карасин уверил его в том, что Россия не будет как-то обострять ситуацию и давить на Грузию из-за ее соглашения об ассоциации с Евросоюзом, можно ли ему доверять? И вообще вот этот тон примирительный со стороны России, вот как сказал Николай Силаев, вот эти шаги, которые предпринимает Россия, верите ли вы вот вообще этим примирительным интонациям?
Начнем с того, что, понимаете, я все слушал то, что говорил Николай, и я согласился бы со всеми его словами, если он поменял бы стороны. Потому что, когда мы говорим, что мяч на грузинской стороне, что это значит? Я как раз думаю, что мяч на российской стороне. Потому что то, что сейчас говорил Николай, понимаете, да, как раз Грузия сделала тот жест, что она приняла участие в Сочинской Олимпиаде. Да, как раз Грузия предложила сотрудничество, и она сотрудничала в вопросах безопасности. Да, Грузия смягчила риторику и так далее. Да, то есть я считаю, что Грузия предложила достаточно, что мы получили с российской стороны. Если мы говорим о том, что российская сторона вот уберет или не уберет визы, простите, но это одностороннее решение. Грузия давно в одностороннем порядке убрала визовой режим для граждан Российской Федерации, и она открыта. Российская сторона, если хочет быть и показать свое цивилизованное лицо, в таком случае она должна делать то, что, в принципе, она должна делать. И когда мы говорим о возвращении грузинской продукции на российский рынок, простите, но есть еще обязательства в этом. Грузия дала в свое время согласие российской стороне для вступления в этой организации под определенными условиями.
Но, Тенгиз, у нас буквально 5 секунд, скажите, пожалуйста.
По этому вопросу. Основополагающий принцип международного права, что договоренности должны исполняться. Я помню неоднократные заявления российской стороны в поддержку территориальной целостности с Грузией, которые не выполнялись. Я помню заявление господина Карасия, что процесс бордеризации закончен. Это тоже не выполнялось. Возьмите договор 1994 года с Украиной. Этот договор не выполняется. Поэтому,